Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. 100 лет Варламу Шаламову. Жизненный опыт и человеческий подвиг страдальца совсем не подходят для юбилеев. Писатель и гражданин возвращается к своим соотечественникам трудно. Столетие Шаламова отмечается не смело. 70-летие нарицательного 37-го, в который случилась самая кровавая волна репрессий, стараются не вспоминать. Тем не менее, сегодня и завтра в Москве проходит международная конференция, посвященная Шаламову, которая собрала исследователей творчества писателя со всего мира. К нам с конференции приехал вот и Николай Досталь, режиссер фильма «Завещание Ленина», основанного на биографии Шаламова, его колымских рассказах и недавно показанного на телеканале «Россия». Картина не собрала тех же помрачительных цифр, которые в свое время собрал другой сериал Досталя «Штрафбат», но замечен он был и с точки зрения качества режиссуры, смысловой нагрузки, актерских работ, музыки. Это безусловное событие заканчивающегося телевизионного сезона. И, пожалуй, первый такой достоверный, пронзительный экранный рассказ о русском человеке, в жизни которого лагерь занял главное место. «В лагере я узнал, что духовная смерть наступает раньше физической», — писал Шаламов, «и это размеренная и окончательная беспросветность, понимание лагерного озверения всех людей за проволокой, и зэков, и охранников, очень точно передается в неспешной, повествовательной и жесткой картине Досталя». Мы будем сегодня говорить не только о фильме, но и о том, зачем нужно читать и вспоминать Шаламова, почему его нужно показывать и почему трагические годы репрессий никак не могут примирить всех россиян. Со мной в студии Николай Досталь. Добрый вечер. Добрый вечер. И моя коллега Арина Бородина, обозреватель газеты «Коммерсант». Здравствуйте, Арина.
Добрый вечер.
Вы можете нам писать, реагировать, задавать вопросы. СМС посылайте на номер 7903-743-2801, пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пожалуйста, пишите, звоните. Звонок бесплатный для всех жителей регионов России, но, наверное, телефон мы все-таки будем включать после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, сначала коротко, Николай, о шаламовских чтениях, ваши впечатления. Первый раз ведь их проводили в России.
Ну, в общем, да. Но, понимаете, тут даже если сказать о том, ну, о людях, которые приехали со всех концов, можно сказать, мира. Это и Франция, Польша, США, Великобритания, Германия, Швейцария, Австралия. Представляете, вот в каких странах Шаламова знают, читают, исследуют как-то. А я бы сказал, что в России он еще для широкого зрителя почти неизвестен.
Но если известен, то
и для читателей, да. Так что я надеюсь, что вот наша картина была своего рода как миссия, что ли, донести до читателя, зрителя в первую очередь, что был, жил, творил такой великий русский писатель, как Варлам Шаламов в нашей России. И мне кажется, что каждый человек, особенно, конечно, молодежь, должен его прочитать.
Хорошо, вот вам в поддан цитата из него же. Почему я пишу рассказы? Первое, я не верю в литературу, я не верю в ее возможности по исправлению человека. Опыт гуманистической русской литературы привел к кровавым казням 20-го столетия перед моими глазами. Второе, я не верю в ее возможность кого-нибудь предупредить, избавить от повторения. История повторяется, и любой расстрел 37-го года может быть повторен. Третье, почему же я все-таки пишу? Я пишу для того, что кто-то, читая мои рассказы, смог доброе что-то сделать, хоть в малом плюсе. Вы, руководствуясь чем, снимали свой фильм?
Да, у него еще был такой девиз «слово и дело», чтобы не расходилось между собой.
Вот совершенно понятно, что он писал, потому что не мог писать, потому что писатель, но не верил в невозможность повторения или, во всяком случае,
понимаете, мне
трудно, вы зачем это снимали?
Мне трудно сейчас сказать, ведь вообще моя профессия режиссера начинается, мне кажется, с выбора mm-hmm. темы, с выбора того, что он хочет сказать, что он хочет снять, экранизировать. Вот для меня действительно Шаламов был каким-то открытым открытием просто. Хотя я до этого читал Александра Исаевича, и ему низкий поклон хотя бы за «Архипелаг ГУЛАГ». Но Шаламов меня поразил просто, ну, вот просто, я не знаю, я, когда я первый раз еще прочитал его рассказы, это было в конце, в начале 90-х, то я был как-то потрясен, что так можно писать. И так можно было жить или не жить, так,
жить,
так можно
не живя,
было, да,
или живя,
не существовать, не живя. И все-таки выжить. Ну, это стоик, стоик. Недаром он, у него есть стихотворение «Аввакум Пустозерский». Вот мне кажется, что эти как бы образы, они очень так вот ему близок.
А ваша семья испытала, были вокруг какие-то истории, связанные с...
Нет, к счастью, нет. Хотя, может быть, только одно, что отец побывал в немецком плену. И когда он вернулся, то, слава богу, он не попал в наш лагерь, но ему просто не давали многие годы самостоятельно снимать. Он тоже был кинорежиссером, да. Он многие годы, до 56-го года, он работал вторым режиссером, но самостоятельной постановки не было. А укнулась в самой такой легкой форме, можно сказать, самой легкой.
Арина, ну вот ваши впечатления, вы, собственно, их почти все уже высказали в вашей колонке, но если можно коротко о том, что для вас появление Шаламова на экране сейчас?
Ну, во-первых, я хочу, пользуясь случаем, еще раз публично в эфире поблагодарить Николая Николаевича Достоля и всю съемочную группу, вот буквально всю съемочную группу, потому что, на мой взгляд, с точки зрения мастерства, ремесла, да, если можно так говорить, это очень тонкая и очень замечательная работа. Я вот даже как-то не поскуплюсь на эпитеты. И меня она поразила, признаться, за... Ну, у нас немного на телевидении работ за последние несколько лет, которые, что называется, поразили в самое сердце. И предыдущая работа ваша, «Штрафбат», она была сильной. Но вот все-таки по значимости, по тому, насколько она попала в сегодняшний день, вот в состояние, мне кажется, это, пожалуй, ну, в тройке работ, наверное, на современном телевидении, и она действительно чрезвычайно важна, и судя по тому, что вот я сужу по окружению своих близких, домашних, причем людей разных поколений, разных вкусов, то, что ее смотрели, и то, что она, как минимум, эта картина заставит, ну, прочитать Шаламова, как минимум, да, а как максимум все-таки задуматься о том, какая же у нас была история, и есть параллели с нынешним временем, они не прямые, они не точечные, но это невозможно не задуматься, смотря эту картину. Я была, конечно, потрясена необычной совершенно структурой для этого сериала, для телевидения. Вы, конечно, не шли на компромисс со зрителем. И тут можно, наверное, кому-то спорить, кому-то нет. Нужно ли учитывать вот эти так называемые законы телесмотрения или не нужно. Но, тем не менее, это большая удача, работа получилась. Про себя лично скажу, про свое впечатление, что, вот, что для меня. Меня, понимаете, больше всего поразило именно... А драматургия, то есть как это было сделано, и ваша режиссура, вот эти такие точечные, неспешные, как я писала, тоже Аня сейчас сказала об этом, ходы, казалось бы, очень медленно так все идет, но настолько наотмашь, настолько сильно это било, иногда совершенно неожиданно, совершенно в разных эпизодах, и не только в лагерной жизни, а, казалось бы, так сказать, вот в этой мирной части, ну, если ее можно так назвать. Я была, конечно, потрясена, и комок стоял в горле, вот, наверное, на протяжении всех серий. И вот эта вот вторая серия, и там еще в середине, я уже не помню номер этой серии, когда речь о детстве Шаламова, о его родителях.
Вторая.
Нет, первая часть,
а потом
вторая,
четвертая,
и когда
пятая.
Он уже после первого срока своего возвращается вновь, да, к родителям. Угу. Вот эти вещи очень важны, мне кажется, да, даже не с точки зрения вот, истории, а именно формирования, мироощущения, семьи,
родители
философии жизни.
Сыграли,
потрясающая работа Трофимова, Муравьевой. Потрясающая, глубокая. И хорошо, что такие работы есть.
А скажите, пожалуйста, Николай, а вот ваши молодые актеры, они как с этим материалом справлялись? Капустин замечательный, конечно.
Ну, я рад, что они как-то очень серьезно подошли к нему, и когда они его, конечно, почитали, прочитали перед работой, они поняли, с каким они материалом имеют дело, и отношение было очень серьезное, очень какое-то такое внимательное, деликатное, я бы сказал. В общем, я был очень доволен, что все артисты и известные, которые у меня снимались в маленьких там эпизодиках, там Ира Розанова согласилась сыграть крошечки,
да,
Валерий Золотухин, Рома Мадянов, Сережа Баталов, они играли крошечки, но от того, что это Шаламов,
но это все, как бы все это вместе чувствовалось,
соглашались априори участвовать в таком материале. Я рад этому, конечно.
Мы продолжим этот разговор после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько прочно политическое перемирие Ющенко-Янукович? Тему обсуждаем с Константином Затулиным, депутатом Госдумы, директором Института стран СНГ. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Ну вот, мы продолжаем разговаривать. Это время гостей на Радио Свобода. Николай Достоль и Арина Бородина сегодня со мной в студии. Мы, собственно, вот разговором о сериале «Завещание Ленина» вспоминаем сегодня Варлама Шаламова, которому исполнилось 100 лет, и по поводу которого, наконец, в России состоялись чтения его имени. И завтра еще эта конференция будет продолжена. Так вот, возвращаясь к сериалу, давайте, может быть, некоторые вещи, которые для меня, как и для Арины, очень существенны в этом фильме, и которые очень многое объясняют про эти минувшие 50 лет, про вот эту культивацию жестокости, про отношение людей к с людьми, про то, кто лучше себя ощущал морально. То есть лучше, конечно, себя никто там не ощущал, но, во всяком случае, не сравнивались ли они в таком метафизическом смысле. Вот несколько сцен, да, конвоир, который говорит «я твой бог» ему, да, «больше здесь никого нет, ты верующий?» Шаламов: «нет, так я твой бог». Когда ведут его в эту больничку, ощущение полного, что люди для людей, ведущих таких людей, зэков в больничку, это полный мусор. Будут они, не будут они, вообще не имеет никакого значения. Сцена с этой голодной, вот этой с жратвой, где чтение Маяковского, и человек просто готов превратиться в животное. Вот это вот все, это жестокость, неуважение к слабому, к чужому, верующему или иначе думающему, неважно. Это ведь все не природное качество человеческое, это такое культивируемое. Как вы думаете, почему мы до сих пор все это боимся обсуждать? Что это с нашим народом происходило, с нами, со всеми, с чьими-то родственниками? И с теми, кто охранял, и с теми, кто сидел.
Ну, кто боится обсуждать? Боится обсуждать тот, который вообще живет мифом. Для них коммунистическая утопия – это реальность. Для них это как бы, знаете, а на самом деле это все мифология. Боятся обсуждать только те, которые говорят, что а Сталин все-таки не такой уж плохой, неоднозначная фигура. У него были и хорошие стороны. Вот кто боится обсуждать. А тот, кто говорит честно и открыто, тот обсуждает. Вот сейчас на конференции, кстати, тут как бы не было разночтений по нашей эпохе, по прошедшему времени. Все оценка, как говорится, она была одна. Понимаете, что произошло. Но мы до сих пор не можем открыто. Вот надо с первого класса, надо об этом говорить, с первого класса. Кто такой Сталин? Что такое вообще была у нас за страна, как мы жили, что... Ведь я могу сказать такую очень, такую горькую, вот я, это не моя мысль, но я ее прочитал, один читатель, он сказал такую горькую мысль, которую как бы прямо вслух произносить страшно. Он сказал, что наша жизнь, а он был в возрасте уже такой, наша жизнь прошла не зря, если мы поймем, что она прошла зря.
Да.
Знаете, вот какая горечь, ну какая смелость сказать вот у человека уже в возрасте, который прожил вот эту жизнь, ту прожил жизнь, сказать такую, вот в этой фразе над ней стоит подумать. Я так могу сказать, стоит подумать.
Я вот хотела практически отчасти вас спросить, потому что когда Аня меня пригласила на эфир, вот у меня на нашем сайте, на Коммерсантовском, вот после моей колонки, там было пара-тройка мнений, но они, часть была телевизионных, а одно такое было, знаете, философского характера. Даже удивилась, обычно вот по поводу моих колонок таких сообщений нет философского характера. Они так или иначе относятся к нашему телевидению, там, конкретным программам. Так вот, судя по всему, мужчина, я не знаю, это из Love Journal они пишут, из живого журнала, он говорил: а что, собственно, вам так нравится в этом сериале? А что, собственно, такого сделал героического Шаламов? Но был бы он охранником, он бы также издевался над теми, кто, собственно, были НКВДшники, да, вот эти охранники лагерные. Если бы сидели они, а Шарламов был на их месте.
НКВДшники тоже были на этом месте.
Да, они также бы сидели и издевались над ними, и если бы тех, которые сидели, поменяли местами, было бы то же самое. А что, чем вы восхищаетесь? Где тут жертвы? Что они не такие несчастные? Честно говоря, я была в таком недоумении. Мне кажется, что это очень понятно. А вот вам самому понятно, собственно, вот как бы вы ответили этому человеку, который писал, что, что вы тут особенного?
Ну, то, о ком, тот человек, о ком мы делали фильм, он не стал бы ни бригадиром, ни нарядчиком, ни подрядчиком, ни охранником. Вот это можно говорить конкретно о Шаламове. Я не могу говорить, так сказать, о других героях, но Шаламов, вот он... Потому мы о нем и говорим, потому что он Шаламов, потому что он остался человеком в этих нечеловеческих условиях, в которые действительно большинство превращались в зверей.
Но ведь он же признавался вот в своих же, в том числе в воспоминаниях, что приходилось и там и воровать, и идти на обман ради того, чтобы выжить, вот, да, выживать именно в человеческом смысле, там, в каком-то бытовом, если можно так сказать, физиологическом.
Ну, в то же время он говорил, что...
Это неизбежно.
Ложь, ведь, понимаете, он говорил, что... Ложь, если она во вред кому-то, то он не терпел ее. Он как бы, понимаете, он мог где-то обмануть, если она, если эта ложь не причиняла конкретно человеку какую-то боль или беду.
А что помогало, по-вашему, вот ему выстоять? Потому что у вас это идет и его в тексте, это идет в телесериале, что именно люди, которые придерживались веры, вот им это помогало там, они были наиболее крепкие в лагере. Ну, ведь да. Он же не придерживался веры, да, его отец был священником. А что ему помогало, по-вашему, литература, творчество? Мне кажется, что в лагере это уже настолько все неважно становится в таких условиях.
Знаете, не знаю, может быть, какая-то все-таки генетическая закваска-то у него была даже пораньше, чем у него и прадед был, и они, из рода священников, из Великого Устюга, из Вологодской губернии, из Глубинки, они были священниками. Может быть, я не знаю, может быть, какая-то генетическая основа была, и он даже вот, не, мне кажется, что несмотря на то, что он часто говорил, как бы не причислял себя к глубоко верующим, но на самом деле он, может быть, не осознавал это. Он-то был как раз истинно верующий человек.
Потому что этого вот нету, и как раз я хотела вот понять, мне так кажется. В этом ли вот была его сила?
А в чем еще? Только в нем самом, как он говорил, что двое – это хорошо, это продолжение рода, взаимопомощь, но лучшая цифра – единица. Только я, ты и вера, может быть, и Бог, который, может быть, даст тебе устоять. Поэтому тут вот...
Хорошо, Николай, а скажите, а вы имели в виду, опять же, его тоже очень горькое, но абсолютно, наверное, и выстраданное, и ясное признание о том, что на всех заключенных и вольно-наемных лагерь действует растлевающе. Вы имели это в виду, когда снимали этот фильм? Вот это важно показать народу сейчас? Или все-таки важнее было показать фигуру, личность?
Конечно, его... важнее было показать Шалаву, но мы там приводим эту цитату. Приводим цитату. Кстати, в отличие от того же Солженицына, который считает, что лагерь – это опыт невредный, что называется, что, как говорится.
Он но говорил, в лагере-то он не сидел.
Лагерь – это...
В смысле, в каком сидел Шалава?
Отрицательный опыт. Человек не должен видеть, знать. Но если ты видел и выжил, то ты обязан рассказать об этом потомкам. Вот тут как бы мы вот шли за Варлам Тихоновичем.
Вы хотели сказать о мемориале.
Да, простите, я просто хотел извиниться. Вот, как говорится, скажу так вот штаб, пользуясь случаем. Хочу извиниться перед обществом мемориал, который мы забыли поставить в заключительную серию, в 12-ю серию. Конечно, мы приносим глубокую благодарность. Они нам помогали фотографиями, какими-то предметами и прочее, прочее. И еще хочу извиниться перед вдовой одного лагерника колымчанина. Ее зовут Ирина Петровна Вечная, а у нее был ее муж, он, к сожалению, такой Петр Сигизмундович Демент. У него была замечательная книга, есть «Зе Камерон 20 века. Воспоминания о его Колыме». О его Колыме. И там мы воспользовались кое-какими его воспоминаниями в фильме. А в титрах указать это тоже забыли. Вот, к сожалению, я вот испытываю какую-то неловкость.
Ну, ничего, мы это
людьми.
Теперь опубликуем.
А вот эта сцена с младенцем не из его книги?
Нет, это из другой книги.
Сцена с младенцем,
да. Потому что это не
шаламовская
сцена.
Это Георгий Демидова. Это замечательного его друга, колымчанина, писателя. Ну, он, так сказать,
потрясающая
мало
сцена
работает.
Просто.
Это его рассказ «Дубарь». И мы указали в титрах, что мы использовали его рассказ «Дубарь». По-моему, этот рассказ очень как-то вписался в эту...
одна из самых сильных сцен, на мой
взгляд. По-моему, тоже, да. И его как бы не было сначала в сценарии, но потом я отважился его туда внедрить.
Я могу просто позволить себе, вот пользуясь тоже эфиром, мы все пользуемся случаем.
Ну, хорошо,
но на меня,
есть о чем говорить.
Как ни странно, я вот уже сказала вначале, на меня одна из самых сильных в начале сцен, вот именно режиссерских, это сцена ареста жены Шаламова. Она настолько необычно построена именно по профессии, по ремеслу, что ты совершенно не ожидаешь, что в эту минуту так случится, что приходит ее бывший муж, и он с ней разговаривает, и казалось, что даже наоборот, ниточка какой-то надежды, вроде бы он так, как порядочный человек, пришел ее поддержать, и даже, может быть, оставить ей какое-то, и сестра ее тут же, они говорят про ребенка, и в это мгновение он ей говорит, что ты прочитай эту повестку. Я была потрясена этой сценой, именно вот, я говорю, именно как это сконструировано вот в этом конкретном эпизоде. И таких эпизодов масса, но я хотела вас вот плавно перейти все-таки к тому, что мне отчасти по моей профессии ближе. А вот вы когда отдали этот телесериал на канал России, ведь он там долго очень лежал, ведь его наверняка посмотрел и Добродеев, и Антон Златопольский, и наверняка, ну и другие люди. А что они вам сказали, если это не секрет?
Вы знаете, нет, это не секрет, я могу сказать, что это даже интересно.
И когда это было, вот, по времени?
Нет, мы им отдали не так давно, мы, по-моему, отдали им в марте.
Марте.
Ну, относительно давно мы надеялись, что они еще покажут или до конца сезона, а сезон все-таки по-настоящему уже в апреле заканчивается.
Да,
конечно, уже май, июнь, мертвый сезон. Или они оставят его на сентябрь, октябрь, что тоже. Поэтому, когда вы спрашиваете, что они сказали, тоже странно, ничего не сказали.
Никаких впечатлений.
Никаких вообще, а сказали только об одном. Мы решили показать в мае.
Но сразу сказали.
Нет, вот буквально уже в мае сказали. Вот они долго думали, не в марте, не в апреле, вот они ничего не говорили, а сказали в мае, мы его покажем в мае. Мы думали, ну хорошо, хоть в мае. Потом оказалось, что перенесли вот на...
Нет, но там было понятно, я об этом как раз писала, это очень, в общем, прагматичное было решение, потому что был перенос выходного дня на субботу, и вы идеально...
И к столетию подбегали.
Да, и вроде бы к столетию. То есть, ну тут, в общем, это уже, как говорится, на
совести. Ну то есть никакой реакции, что хорошо, спасибо, или плохо,
никак. Никакой реакции такой.
Это любопытно, что продюсеры ничего не сказали.
Ну, вот, вернее, начали. Ну, они не продюсеры.
Ну, нет, продюсеры,
канал вещания.
Мой брат Владимир Достоль.
Да. Понятно,
канал вещания. Да, вот, кстати, в «Штрафбате» было иначе. Там они как бы сразу приняли
что
это.
Ура,
да, что
ура.
Это
ставим,
будет,
да?
Рейтинг, что это будет все. Да, но здесь действительно рейтинг для них, наверное, скорее больше репутационный.
Конечно,
чем
конечно.
Это. Но я думаю, что иногда и репутационный рейтинг не вреден.
Я думаю, что теперь они будут на щите.
Да.
Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. Время политики выйдет в 22:07. Федеральный совет партии «Яблоко» выдвинул кандидата в президенты России Григория Явлинского. Назначение губернатора в Бурятии, Новосибирская область. Футболист Дмитрий Оленичев в Омске получил место в Совете Федерации. Наконец, самарский губернатор Константин Титов нашел в регионе сообщников Березовского.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. МИД России готовится эвакуировать своих российских граждан из сектора Газа в связи с обострением конфликта между противоборствующими палестинскими группировками ФАТХ и ХАМАС. Как сообщили в российском посольстве в Израиле, за помощью обратились более 140 человек. Европейский Союз будет оказывать прямую финансовую поддержку новому палестинскому правительству, заявил один из лидеров ЕС Хавьер Салана. Планируется выделять гуманитарную помощь и палестинцам в секторе Газа в обход группировки «Хамас», которая на прошлой неделе полностью захватила там власть. В Ставрополе предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве двух местных студентов, которое вызвало в городе массовое волнение. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на краевую прокуратуру, арестованный был опознан очевидцами как один из людей, совершивших убийство. В Ярославской области найден повешенным солдат срочной службы. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на прокуратуру, в субботу тело 20-летнего солдата было обнаружено в одном из сараев неподалеку от воинской части. Посольство Великобритании в Москве выясняет обстоятельства гибели 76-летней жительницы Новой Зеландии, британской подданной Памелы Крейн. 3 июня ее тело было найдено в лесу в Сергиево-Посадском районе. Предположительно, ее задушили. В России отмечают столетие со дня рождения Варлама Шаламова, автора «Колымских рассказов». В Советском Союзе произведения писателя впервые опубликовали только в 1988 году. В канун юбилея в Москве проходит международная конференция. Лидер Союза правых сил Никита Белых заявил, что его партия готова поддержать единого кандидата от демократической оппозиции на выборах президента в 2008 году. В Багдаде сегодня при взрывах погибли по меньшей мере 5 иракцев, 10 были ранены, заявила местная полиция. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Столетие Варлама Шаламова отмечается сегодня в России. Конференция, где собрались литературоведы и ученые со всего мира, продолжится и завтра. Сегодня со мной в студии Николай Досталь, режиссер одного из важнейших сериалов минувшего сезона, да я думаю, что и нескольких лет по смыслу и по режиссерским и драматургическим достоинствам «Завещание Ленина», который недавно показал канал «Россия». Сериал, безусловно, станет событием сезона, нет даже в этом никаких сомнений. И мы вместе с вами и с Ариной Бердиной, моей коллегой, сегодня Николая Досталя расспрашиваем о том, что и как происходило в этом фильме и какими мотивами и чувствами он руководствовался, снимая эту картину. О миссии долги и ощущениях важности того, что это нужно было сделать, Николай уже сказал. Вы можете тоже задавать вопросы. СМС на телефон 7-903-743-2801, пейджеры в Москве 9-6-1-4-3, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12, звонок бесплатный, пожалуйста, можете звонить. У меня вот еще один фрагмент стоит перед глазами из фильма. В первой серии лектор читает лекцию и рассказывает о том, что репрессии были вынуждены мерой. Это, мол, все пятая колонна, большинство сидело за дело. И у меня в этой связи это очень распространенное
и сейчас,
кстати, мнение, к сожалению, что так просто не сажали и прочее, хотя сажали действительно и за анекдот, и за книгу, и за завещание Ленина. Те из наших слушателей, кто не знает, это то самое знаменитое письмо Ленина, где он нелицеприятно отзывался о товарищах по партии, главным образом о Сталине. Это вот бумага, за которую Шаламов первый раз студентом сел на 3 года в концлагерь, который еще концлагерем не назывался. Так вот, у меня какой вопрос. Смотрите, у большинства россиян есть такой мемориал, связанный с войной. У всех. Все, безусловно, и я думаю, что и со штрафбатом ровно поэтому, и мы с вами сейчас между новостями об этом поговорили, не было никаких вопросов. Даже жесткая тема войны воспринимается в стране безусловно.
Нет, ну, там тоже были вопросы.
Понятно, но в меньшей степени.
Убилитета.
В меньшей степени. Вот все равно война, она как-то уже даже в своих страшных проявлениях все равно народная трагедия и великая печаль и
объединяет
и мужественный подвиг. Да? Смотрите, у тех же самых россиян, у большинства родственники, знакомые, ну или, по крайней мере, каждый из нас знает, или наши родители нам рассказывали, кто-то был раскулачен, репрессирован, выселен, провел десятилетия в лагерях за то, за другое. И страна на этой почве не объединяется. Мемориала не возникает. Не по поводу уже выяснения, кто плох, кто хорош, а просто по поводу ужаса пережитого. Вот вы как думаете, почему это происходит?
Ой, не знаю. Я даже вот удивляюсь. Я смотрю на немцев. У них ведь почти каждое поколение производит осмысление, оценку, покаяние, как нацизм пришел, что случилось с их страной, как получилось, что эта нация стала просто, вот, так сказать, изгоем всего мира во время войны. У нас же как-то вот мы так все очень перелистнули страничку, как бы, одну другую, и забыли. Я не знаю, может быть, это от того, что вот в начале 90-х, когда только-только вроде бы мы стали что-то раскрывать, какие-то архивы, началась такая у нас эйфория свободы, нам уже стало интересно на улицах, на митингах, у телевизора, когда там съезд советов, помните? И как-то это все немножко отошло в сторонку, мне так кажется. Вот мы что-то не дочитали, не вчитались, не досмотрели. То, что
или
вот...
нам страшно в это заглядывать?
Ну, не знаю, страшно. Ой, не знаю. Не знаю. По крайней мере, мы делали фильм, вот мне хотелось бы, я уж не говорю, какое там покаяние, искупление, ну хотя бы осмысление, что произошло. Вот хотя бы это первая фаза, осмысление того, что было. А уж покаяние, искупление, это уже более высокая ступень того,
ну, по сути дела, я ведь тоже не ошибусь, наверное, Арина, это ведь первый сериал, который так подробно рассказывает о вот этой страшной истории.
Мне кажется, был что да.
Фильм «Холодное лето 53-го» и да. фильм вот «Меты», да, тоже?
«Меты» называется, да. «Затерянный в Сибири». Сибири. Там,
ну, это немножко другой жанр.
Да.
И он такой экспортного немножко,
ну,
да?
Там вот. Было и об иностранце попавшем.
И время было все-таки другое, да?
То есть, в общем, по сути дела, хотя мы вроде бы уже 20 лет...
серий.
Да, нет, и 20 лет про это вроде бы читали, опять же, как Николай говорит, архивы давно открыты, все «Сумерки» написаны. Да. И так далее, и так далее. И люди много чего про это знают, а как-то все время подходили.
Вы
не
знаете,
решались.
Вот муж моей мамы, ему уже очень много лет. И он, в общем, такой активный человек, но в силу вот там каких-то вкусов он смотрит канал НТВ, вот эти все жесткие ментовские сериалы. Ну, мы сейчас не говорим в данном случае о вкусе. А вот он совершенно случайно попал на ваш фильм, и он просмотрел все 12 серий от и до. Он приходил с работы и садился. Я скажу им, что ему 80 лет. И он сказал, неужели так было? Они смотрели вот вместе с моей племянницей, которой 20 лет.
Где он жил?
Он жил,
где
он военный человек.
Да,
он, это... В том и все и дело. Вот Аня сказала про историю, ему 80 лет.
И не знал ничего?
Нет, ну знал, как, наверное, больше или меньше. Но
Так глубоко
его это задело. Вот это была его фраза, он говорит, неужели так было? Но вот его семью, слава богу, это вот таким образом, каким-то близким не коснулось. Я думаю, что на самом деле таких людей много в разных поколениях, не только молодых. Потому что, честно говоря, ну, я там читала больше, там, может быть, он читал меньше, у него был другой образ жизни. Но то, что вот для меня это, кстати говоря, очень важный был срез, то, что он остался на вашем фильме, все 12 серий, не переключая...
Ну, наверное, конечно, это не все население, но говорят 12 миллионов.
Ведь «Архипелаг ГУЛАГ», ведь уже он давно есть.
Не все читали.
Вот стоит прочитать «Архипелаг ГУЛАГ», и уже становится много.
Конечно, но я вам скажу, что далеко не все его читали. Ну, мы говорим о том, кто нас окружает. Но ведь есть очень много людей, в том числе и молодых, как я теперь понимаю, не очень, но не считали. Вот видите, это тоже очень важно. Это к слову о том, что кто-то... Потому что для меня, кстати, фильм «Холодное лето 53-го» был очень такой переворотный тоже внутренний. Очень, ну, он про другое немного, но тем не менее затрагивало это очень
атмосфера.
Сильно.
Да.
Но здесь 12 серий для телевидения. Потому что вот был сериал «Хотиненко. Гибель империи», который тоже... Это совершенно другая история, но он тоже переворотный, потому что он касается большого пласта истории нашей страны. Потому что, как говорится, без истории нет будущего все равно. И об истории, об этой, что она не была такая однозначная, надо рассказывать. У вас очень темные, самые непримиримые до сих пор страницы. Вот, к слову сказать, что ведь Сергей Брилев в «Пятой студии», где вы участвовали, которая предваряла сериал, он задал ведь этот очень правильный вопрос и в «Вологде», и в «Студии». А почему те, кто сидел и те, кто сажал, да, до сих пор, вот, и Аня, собственно, об этом говорила, нет ответа на этот вопрос, вот, смогут ли друг друга простить, разговаривать, ведь действительно страна так и делится на тех, на потомков тех, кто сажал, и тех,
ну,
кто сидел.
Ну, на потомков, те-то уже ушли все, ну, как бы,
да,
люди,
понятно, что,
которые...
нет, что эти уже... люди не отвечают за своих, там, отцов, дедов, прадедов, но, в общем, генетически это все равно как-то передается. Это ведь тоже очень важно, что и они смотрели, наверное, тоже.
Ну, вообще, я считаю, что любое произведение, оно должно быть в первую очередь обращено вперед к молодежи. Ну, как бы вот, чтобы молодежь.
К сожалению, мы
знала.
Не знаем,
вот
смотрела ли молодежь.
Вот это главное, конечно.
А у вас, вот, кстати, нет
знаю,
данных,
например,
по книжным магазинам, мне еще не рассказывали,
ну,
вам?
Пока не знаю, но, например, я знаю, что молодежь в Кировске, где мы снимали, там нам помогал. И когда они узнали вот название, они говорят, вот название, вот я бы не пошел на это название. Молодежь. Завещание.
На слово Ленина,
Ленина,
да?
Вот сразу Ленина. Мы даже думали, кстати, я думал даже изменить название. У нас даже были какие-то... Ну, во-первых, каналу название понравилось. Ну, понравилось название.
Ну, а на точке зрения броскости, в общем...
Ну, вот, да, ну, призывает вроде. А вот молодежь нет. Да, честно сказать, что в моей фильмографии тоже слово «Ленин» как-то не очень хотелось бы, чтобы присутствовал, но уж так тому и быть уже теперь.
Вот название... А молодежь бы на что пошла, по-вашему?
А вот чтобы там «Ленин» не было слова. Наверное, уж, я не знаю, что-то, да, или, как сказать... ЗК или я не знаю, что. Ну,
вот, а вот, кстати, а Ленин, ЗК. А может быть, это вот тоже ведь у Шаламова есть, и он не один раз об этом писал, что то, чего нынешнее телевидение, чем, на мой взгляд, очень злоупотребляет, вот этим такой эстетикой блатной и некоторой моралью блатной и так далее. А он же был чрезвычайно непримирим, да, что в блатаре нет ничего человеческого, и яд этот отравляет этим. И тем удивительнее, что нынешнее телевидение решилось это все показывать.
А как вы думаете, вот у вас есть ответ на вопрос, а что могло больше напрягает, возможно, ну, во-первых, все-таки это государственные каналы, мы понимаем реалии нынешние, вот лагерная жизнь, Сталин или все-таки начало 80-х, которое не менее жестоко и не менее пронзительно и чудовищно эти последние серии жизни Шаламова, вот оно-то ведь не такое далекое, 84-82 год, 80-е года, и даже чуть раньше. Как вам кажется, что больше здесь напрягает? Вот я-то как раз думаю, что, может быть, не столько сталинские лагеря, сколько вот в последние годы жизни.
Мне кажется, что все-таки сталинские лагеря и Сталин, и вообще личности вот такие
одиозные. А что нынешнюю власть, там... по-вашему, вот если мы берем, ну вот, тех, кто стоит у власти, да, поскольку все-таки государственный канал, мы понимаем параллель, да, вот что могло напрячь в вашем сериале, как вы сами себе определяете?
Ну, если уже они показали, значит, не очень их что-то напрягло.
Ну, а все-таки хотя бы заставить то, что вам ничего не сказали, как вы сказали, что он все-таки там 3 месяца лежал.
Ну, мне кажется,
хотя
что
это тоже, в общем...
мне кажется, личность Сталина и многие личности, которые, на которых власть смотрит иначе. Например, я еду 9 мая по Москве, и висят портреты героев войны. Ну, Жуков, Рокоссовский, ну, естественно, правильно. Висит портрет Ворошилова. Но неужели забыли Ворошилов, который в 1937 году принял активное участие в истреблении верхушки Красной Армии, который провалил весь Ленинградский фронт.
Командир не отметился во время войны совсем никак.
Ленинградский фронт блокаду провалил. Мало того, есть документы, это в моем фильме, у меня был такой документальный фильм «Россия. 20 век. Взгляд на власть». Там 6 серий по 26 минут. И там мы просто видели этот документ, когда Ворошилов писал Сталину, вот там каких-то хулиганов наказали. А почему их нельзя расстреливать? После этого, со слов Ворошилова, было принято постановление Политбюро, что расстреливать можно с 12 лет. Вот вам Ворошилов. Это что такое? Это что, специально или забыли, или умышленно? Почему Ворошилов висит огромнейший портрет, как герой войны? Ну, дети-то ведь так и думают, наверное. Вот... И это касается не только, наверное, Ворошилова, и других персон, а там их много около Сталина. Вот вам отношение.
Вот
власти...
вам Мария Павловна отвечает, ну, а даже не про нынешнюю власть. Сейчас прозвучало, что надо с первого класса говорить, кто такой Сталин. Из воспоминаний Черчилля, напоминаю, Сталин получил страну с сахой, а оставил ее с ядерной энергией. Ну, вот а вы, досталь, считаете себя более компетентным, чем Черчилль, видимо.
Да. Да, кстати, сейчас я считаю, многие, кто знает свою историю, должны себя считать в 1000 раз компетентнее Черчилля, Трумана вместе взятых. А почему нет? Конечно, потому что Сталин показывал
чуть
себя Черчиллем.
Чуть больше знаем теперь, да?
Конечно, мы знаем гораздо больше.
Борис Павлович из Новочеркасска вас спрашивает, а принимают ли коммунисты участие в конференции по Шаламову?
Ну, по крайней мере, там вообще партийную принадлежность никто не высказывал, поэтому не знаю, можете принимают.
Вы говорите, что якобы репрессии были вынужденными мерами. Это не мы говорим, Лидия, это говорил герой фильма, и часть людей так действительно думали, оправдывая весь этот чудовищный кошмар. А распространенную по всему миру ложь о якобы наличии массового поражения в Ираке. Это было сообщение гегемона «Капитала», которому вы служите. Ну вот, это заодно тут нас решили против шерстка погладить. Да. А Тамара Михайловна из Петербурга, наушнички, пожалуйста. Сейчас мы послушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Возможно, я не сделаю открытие, подчеркнув двусмысленность в положительном смысле этого слова, значение названия фильма «Завещание Ленина». Дело не только в том, что она послужила толчком к этой истории, которая произошла, но и в том, что судьба Шаламова сложилось в соответствии с этим завещанием и с тем, что происходило в стране, воспринявшей и следующей по указке наших вождей. Спасибо.
Правильное замечание.
Павел из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Товарищ Достоль, я все время путаюсь. Вас так много на Мосфильме, как Михалкова. Хотел бы узнать.
Нет, неправильно. Почему? Есть Владимир Достоль, продюсер старший, и есть я, режиссер.
Послушайте меня. Кто снял «Шуры про Сверняк»?
Это Николай Достоль.
Ну это кто, вы или ваш брат?
Это я.
Ну, я просто снимаю шляпу, немножко даже пристаю со стула. Великолепный фильм, понимаете? Не за что.
Это одна из моих, кстати, таких мне очень дорогих работ по повести Михаила Михайловича Рощина, замечательного любимого писателя.
Подождите, вы потом будете говорить, дайте мне сказать.
Давайте, Павел, давайте.
Я считаю, это ваш лучший фильм, понимаете? Вы должны были его снять, и все. И потом ходить по карточкам в Госкино, получать пенсию, чтобы не умереть. Ничего не надо снимать. А теперь по поводу вашего фильма. Понимаете, в чем дело? И когда я увидел, как женщина там набирает телефон, 65-й год, и тогда набирает телефон, и я увидел, что у нее телефон 82-го года, как у меня стоит в квартире.
Да-да.
Уже сразу интерес пропадает, понимаете, вот эти вот мелочи.
Угу.
И потом, как у вас заключенные бегают в неотфактуренных дубленках, телогрейках, это тоже, конечно, понимаете.
Павел, а это так важно для вас.
Вот для меня, например, это совершенно было не важно.
Это то же самое, как шарашка этого Панфилова, понимаете, такое впечатление, что они в санатории там все.
Нет, это все важно, конечно.
Понятно, это важно.
Честно говорю, что я всегда очень стараюсь.
Подождите,
Давайте.
Еще скажу. И самое основное, понимаете, по-моему, вы о самом основном не говорите. Во-первых, никто не поймет этот фильм сейчас. Вот я 54-го года, я помню, что такое КГБ, да, то есть одно слово это сказано, и как это в одно место холодеет. Понимаете? А когда сейчас, вот при этой жизни, когда можно взять паспорт заграничный, поехать за границу, не надо ни райком, не надо ничего. Сейчас не поймут люди этого ничего, а мы уже старые, мы уходим. Поэтому, я думаю, бессмысленно снимать такие фильмы сейчас.
Да?
Конечно. Хорош.
Ничего себе вывод.
Надо читать
хороший.
Шалава, понимаете, и вечером читать, чтобы через два часа выкатить в глаза и сказать, какой ужас. Слава Богу, что...
А вы считаете, Павел, вам, вашим детям сколько лет?
Моему сыну 29.
29. Но вы полагаете, что ему не надо знать про этот ужас? Или вашим внукам потом?
Ну, не потому, что он мой сын, но он очень умненький. Он все понимает.
Так.
Но основная масса, понимаете, им вот телефон...
А им не надо, да?
Мобильный телефон с экраном, пляски с утра до вечера. То есть то,
и так идет... и надо, да? И не надо ничего им показывать.
Не надо им это, понимаете? И, то есть, и даже более взрослые люди, понимаете, ужасно. Они не понимают основы, понимаете?
Скажите, а «Шуры про Сверняк», может быть, стоит показать?
«Шуры про Сверняк» показывайте чаще. Я просто сижу и тащусь.
Между прочим, эта картина тоже о том времени, жутком, страшном времени. Если вы помните картину.
Я живу на эту площадь Нагина, и прямо я все это вижу. Это министерство, это великолепно. Это потрясающе. Спасибо за этот фильм.
Да, я думаю, что спасибо все равно и за завещание Ленина, потому что вообще за возвращение к пониманию.
Я сейчас скажу два слова. Что, конечно, вы знаете, вот то, что вы говорили о каких-то накладках таких, по реквизиту, по всему, мы очень, конечно, тщательно смотрели, но все возможно, какие-то были недочеты. Но вы знаете, как мне один сказал штрафник, вот его, к сожалению, уже нет в живых, он прошел штрафбат, и он, когда посмотрел штрафбат, он очень, так сказать, для нас очень ценно сказал оценку. Вы знаете, вы исказили в мелочах, и даже немало, но вы выиграли в главном. Вот в главном вы сказали настоящую правду. Вот это для нас была самая большая похвала, понимаете? Также, может быть, здесь мы исказили в каких-то деталях, но если мы ухватили суть той эпохи, то, наверное, слава Богу.
Ольга Зиновна из Москвы нам пишет. Благодаря таким фильмам и книгам вы порочите советскую власть, и прибалтийские страны приравнивают коммунизм к нацизму, а вы их помощники, и основная масса тогда жила, радовалась жизни. А вам всегда, видимо, было плохо, и мне вас жаль.
Основная масса, интересно, хотелось бы узнать. Это миллионы людей, которые там погибли.
Даже комментировать-то уже невозможно.
Даже невозможно.
Ну что, это же вот, к сожалению, вот, понимаете, вот этих людей уже никакой Шаламов, никакой Солженицын никто не уперебедит. А вот будем надеяться, что, может быть, есть еще именно вот молодое поколение, среднее, вот которое еще, может быть, способно воспринимать прозу Шаламова и такой фильм, вот Угу. Они наши зрители, наши читатели.
Наверное. Татьяна пишет, что меня удивляет, что сегодня никто не вспоминает Льва Разгона. Там такие же страшные вещи, как у Шаламова. Да просто не вспоминаем, я, потому что говорим о Шаламове, но, безусловно,
тогда
у Разгона...
Я скорее Домбровского, Юрия Домбровского. Вот уж кто очень стоит как бы близко к Шаламову по своему таланту, по тому, что он тоже перенес и то, что он знал.
А вот Татьяна, это, видимо, может быть, наша ровесница или моложе, из Санкт-Петербурга пишет. Нет, репрессии всегда от нас скрывали. Я узнала о своих лишь после 90-х. Это правда, ведь во многих семьях
после
старались об этом
узнали,
не говорить.
Конечно, да. 90-е были самые такие рубежные.
Как раз печатать все это стало.
Конечно, Наталья Вовна пишет, если следовать высказанию Шаламова, то в блатаре нет ничего человеческого. Так вся наша молодежь со времен перестройки фактически перестроилась на блатной жаргон, мат, который везде слышен. Так не только телевидение увлекается блатным жаргоном, фактически все общество им заражено. Вот Шаламов, я думаю, понимая, что зона слишком широко распространилась, это хорошо
он чувствовал. Будущее, да. А это уже теперь наше настоящее.
Из Петербурга Александр, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Большой поклон Достолю, действительно большой мастер интонации, абсолютно точно шаламовская. Так у меня вот вопрос именно к интонации, потому что есть разные интонации. Есть Солженицынская, ну, мягче жил, да, понятно, Шаламов это другое. Значит, но есть интонации, например, Камю, миф о Сизифе, где не все зря, не все зря, потому что это бытие и ничто. И есть интонации, например, Цветаевой, на ваш безумный мир, один ответ, отказ. Вот мне интересно, Николай Достоль никогда не задавался вопросом, зачем это все терпели? Почему не надо было вот именно на ваш безумный мир ответ, отказ? Зачем Шаламов так мучился, потом проклинал? Не проще ли было резануть себе по венам и кончить все разом?
Вот то, что я вас как раз спрашивала, наверное, тоже мне это интересно.
Ну, вы знаете, может быть, это был самый простой ход бы для него. Мне кажется, что его сила-то в том, что он
другой характер.
Выстоял. Что он прошептал, что он уже, будучи глухим, немым, слепым, то есть он уже ведь нашептывал, записывали стихи за ним, он уже, голова работала. Поэтому я думаю, что он выполнил свой долг, ведь ему учительница не зря сказала, очень, по-моему, правительски, она сказала, Шаламов, вами будет гордиться Россия, сказала она ему в гимназии в Вологде, когда ему было 12 лет. Мне кажется, слова ее сбываются, и сбываются только благодаря тому, что он не сделал то, что вы вот предлагали, а докричал до... дожил до своей точки, что
уже
ли, когда
не дожил,
он...
но вот
но дожил в своих произведениях. Да.
Да. Юрий Александрович, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Я хочу низкий поклон Николаю Достолю. Им тоже будет гордиться Россия. Потому что то, что он сделал, это гражданский подвиг, а не только произведение искусства. Это не только замечательное творческое произведение, но это... учебник для нашей молодежи, которая ничего не знает и не помнит. Когда я был в Германии, бывал в Германии, я ученый, биохимик, я в каждом доме в детской видел дневник Анны Франк, Бухенвальд, Освенцим. Но я не видел у нас ни одной детской, в которой бы стоял архипелаг ГУЛАГ или стояли бы колымские рассказы. Поэтому просто разрешите выразить от имени моего и моей семьи, мне 74 года, я очень много повидал. Я сын известного художника Лабаса Александра Аркадьевича. Его брат Абрам Аркадьевич Лабас был расстрелян в 1937 году. Он был комбригом Красной Армии. И вот от имени своей семьи, от своего, от всего круга моих друзей, самый низкий поклон и самая глубокая благодарность.
Спасибо, спасибо.
Ну вот видите, спасибо. Сколько людей все-таки, да. Значит, несмотря на это летнее время, да, да. Несмотря на такую неудобную, казалось бы, историю, смотрела, и вот это очень важно нам, по-моему.
Ну да, и мы видим, слышим сейчас и 70-летних людей, и 50-летних людей, а мы не слышим, к сожалению, а было бы хорошо, молодежь... хотя бы 20-летних, вот, кстати, да, ну просто это не наши слушатели.
Не на вашем
но...
радио, на другом да. Радио я был, и мне давали распечатку, там молодежь.
Очень много я,
бежала,
кстати,
за книгами, бежала за книгами.
Ну вот
просто.
Я как
вы читали,
раз,
да,
я читала вопросы читал? Даже, но я вот сужу по своим родственникам молодым, все-таки они смотрели.
Да.
Вы забыли оценку Дмитрия Лихачева, Борис Федорович нам напоминает. Главная причина трагедии России – это малокультурность и малограмотность народа. Ну, наверное, в каком-то смысле.
Конечно, это тоже. Да, это тоже, конечно.
А, кстати, на CD вышел, да, диск уже?
Вы знаете, это пиратский диск, который продается за 100 рублей в подземных переходах. Пиратский диск.
Как это так? А что, канал еще ничего не сделал?
А вот, нет, это будет не канал делать, это будет другая фирма делать, где-то примерно в середине июля выйдет лицензионный. Они там, ну, это целый процесс, договор, ну, подписать, конечно, заказ. А это продается пиратски, не знаю до сих пор откуда он, что, но вот он продается в подземных переходах. Но это говорит о том, что, значит, фильм заинтересовал, если пираты тоже решили его толкать.
А я еще хотела вас спросить, вот у нас есть время, все-таки очень важно, все-таки большое количество людей, судя по тому, что вы говорите, коллеги по цеху вам звонили, но все-таки у меня, при всем моем восторге и безумной вам благодарности за эту работу, есть такой вопрос. Но вот когда вы складывали, если так можно сказать, этот телепроект, все-таки вот он нарушает все законы, как мне кажется, смотрения. Вы сознательно не шли на компромисс со зрителем? Вы его подтягивали до этого уровня? Не учитывали это? Или... ну, как-то делали так, как вам душа подсказывает. Все-таки это 12 серий, это телевидение. Вы же профессиональный человек, и не первую работу делаете именно для телеэкрана.
Знаете, может, мне повезло,
я
что...
Я прошу прощения, но мне это интересно.
Я отвечу очень коротко. Может, мне повезло, что я работал со своим братом Владимиром Достолем, продюсер. Канал к этому отношения не имел, к нашему изготовлению, то есть к работе. И слава богу, что на меня продюсер не заставлял меня. Хотя...
Законы, крючки, заманки,
законы жанра мы знаем, что уже с первой серии надо цеплять Колымой, лагерем. Мы умышленно, вот и арабов, и я умышленно решили такую, что ли, романную форму, постепенного погружения.
Ну, это, собственно, понимаете, как доктор, помните, Живаго отчасти у Арабова было.
Вот мы решили идти таким путем, может быть, не очень рейтинговым, и каналу, наверное, это не очень понравилось. Они любят, чтобы вначале зацепить.
Выбор, да?
И все тоже ждали, ну, когда же Колыма? Колыма началась только там, по-моему, в шестой серии, в пятой. Ну, это было сознательно, вы знаете, мы хотели, вот так сказать, постепенно погрузить. Как помните, у Климова была картина «Замечательная на войне, иди и смотри».
Конечно.
А здесь у нас картина была... Сиди и смотри.
То есть вы о зрителе, о своем потенциально, априори думали хорошо.
Ну, думали, что он сможет.
Да, и на самом деле воля и неволя, они уравновесили тяжесть и страх эпохи. Да. Я думаю, что...
Я как раз именно на первой серии втянулась в этот материал ваш. Ну, кстати говоря, очень забавно. Сейчас на канале «Звезда» анонсируют фильм «Иди и смотри». Его не рекомендуют смотреть детям до 15 лет.
Ну, я понимаю, почему. Я помню эту картину.
А вашу работу вы тоже бы...
Я думаю, что у нас вряд ли. Наверное, нет. Я думаю, мы не будем делать ограничения, по-моему.
Да, думаю, что все-таки нет.
«Иди и смотри», она более жестокая картина. И она такая спрессованная. У нас все-таки...
Ну, в общем, кто не увидел, значит, через полмесяца сможете купить DVD и посмотреть этот сериал уже без рекламы, которая его сильно изуродовала.
Я бы очень советовала всем посмотреть
его. Без цензуры.
Николай Достоль, Арина Бородина, гости сегодняшней программы. Я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Качкаева. Итоговый выпуск выйдет сразу же после нашей передачи. Ведет его Андрей Шарый. Палестина, Франция, российские и белорусские оппозиционеры встречаются в Москве. 100 лет Шаламову. Почему его книга о ГУЛАГе не стали в России бестселлерами. Это тема итогового выпуска. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340. 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».